Братья, мы начнем сейчас тему потом будет, если вопросы, напишите, братья, чтобы нам продолжать эту тему, немножко уже соответственно вопросов, которые возникают. Тема о семье и браке. Прочитаем, братья, из первой главы книги Бытие, 27 стих. Первая глава книги Бытие, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Братья, почему так усмотрел Бог, чтобы было разделение на мужеский пол и женский пол? И только Галатам 3:28 сказано, что во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского пола. Для земного бытия это установление Божие будет столько длиться, сколько будет жить человек на земле. Это было усмотрено в плане Божьем от начала и будет продолжаться до тех пор, пока не закончится вот земная история человека. Одни рождаются мальчиками, другие рождаются девочками. Братья, вы обратили внимание, наверное, что Бог усмотрел не только различия, но равномерность. На земном планете равномерно мужчин и женщин, с небольшим женским преимуществом. Почему? Ну, потому что мужчины – это воины, аварии, и больше подвергаются вот таким вот моментам, где они могут потерять жизнь. Поэтому вот такой вот баланс все равно сохраняется. Бог так усмотрел. Братья, кто из нас задумывался уже, Господи, почему Ты меня создал, сотворил? И я родился мальчиком мужеского пола, а не женского пола. Скажите, братья, еще такой вопрос. О ком больше сказано в Библии? Сказано о сотворении мужчины больше или о сотворении женщины? Одни говорят мужчины, другие женщины. О сотворении женщины сказано больше, чем о сотворении мужчины. Почему это так, братья? Потому что влияние женщины больше, чем влияние мужчины. Потому что влияние матери на детей больше, чем влияние отца. Потому что мужчина находится больше под влиянием женщины, чем женщина под влиянием мужчины. Потому что Бог наделил женщину удивительной природой влияния. В этом ее сила. Сила к разрушению и сила к созиданию. Братья, кто устраивает дом? Муж или жена? Жена. Притча 14 глава, 1 стих. Притча 14 глава, 1 стих. Благоразумная жена устрояет дом, а глупая разрушит его своими руками. 14 глава, 1 стих. Пожалуйста. Братья, когда умирает отец, то трудно живет семья. Но семья все-таки не распадается. Вы заметили это, братья? Все-таки дети вот так вот между собой, и все-таки с матерью, они вместе. И вы заметили, друзья, что когда умирает мать, я не знаю ни одного случая, чтобы семья вот так вот могла бы сохраняться. Недавно нет у отца того, чтобы содержало вот так вот, ну, скрепляло, соединяло семью. Это дано больше матери. Еще замечено то, что если умирает отец, если умирает мать, то дети подвергаются ранней такой порче нравственной. Если при всей заботе отца, если умирает отец и мать остается, все равно дети как-то больше сохраняются вот от этой нравственной порчи, от нравственного падения. Почему, братья? Мы говорили вот на общениях раньше, потому что любовь материнская, она больше сохранит, чем просто вразумление отцовское. Любовь имеет большую силу, потому что душу нужно согреть, потому что любовь согревает. Если можно так сравнить, братья, давайте некоторые сравнения, может быть, запишите. Мужчина – это мозг, а женщина – сердце человечества. Он мозг, она сердце. Мужчина – рассудок, женщина – чувство. Он – сила, она – краса и утешение. Мужчина – мозг, женщина – сердце человечества. Братья, невозможно будет сейчас вот рассуждать о назначении нашем, которое Бог усмотрел нам на земле, без того, чтобы мы не рассмотрели вот и служение женщины, служение сестер в церкви, в домах, в семьях. Человек троичен. Дух, душа и тело. Так, братья? Скажите, различие есть в духе между мужчиной и женщиной? А? Нет. Мы с вами вспоминали местописание Галатам 3:28. Во Христе Иисусе нет ни мужеского, ни женского пола. А вот в душе и в теле различие это есть. В физиологии есть. В чувствах есть. Вот мы говорили, что если он мозг, если он рассудок, если он сила, то она сердце, чувство, красота, краса и утешение. Давайте, братья, теперь почитаем из второй главы книги Бытие, 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот так сотворен человек. Братья, ну это не тема сейчас нашего рассуждения. Вторая глава, 7 стих. Я просто хочу обратить на ваше внимание. Братья, посмотрите, из какого материала создан человек, а? Тело, из праха. Даже не из земли. По своему происхождению земному человек стоит ниже животных. Животные из чего были произведены, братья, а? Из земли. Да произведет земля душу живую, а человек из праха земного. А что благороднее, земля или, или пыль земная? А? Земля благороднее, так же ведь? Человек ниже всякого творения Божьего стоит. Ниже растений, братья. Ниже, потому что растение опять прожила земля, да? Ниже животного мира. Но выше всех, благодаря не своему земному происхождению, а благодаря тому, что вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Вот почему возвысился человек над всем творением. Вот почему он поставлен над творением Божьим. Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так было ей имя. Когда человек не имеет общения с Богом, когда он живет без Бога, он действительно опускается до этого состояния ниже всякого животного. Потому что всякое животное и то живет по каким-то своим законам определенным, да? А человек хуже всех поступает, хуже всего творения поступает. Вот, что, вот чем является человек без Бога. Что же первое, братья, вменил Бог человеку? Вообще, братья, такой вопрос. Какое первое отличие Бог поставил между мужчиной и женщиной? Мужчина должен быть первым. Это его отличие от женщины. В чем первые, братья? Я скажу, что все-таки это отличие, но сегодня мужеский пол, мужчины, юноши, мальчики, вот, мужья, они не уступают. Кто первый в троллейбус или в автобус садится? Мужчина или женщина обычно? А? Мужчина. Кто в очереди в первый вот так вот без очереди проходит? А? Мужчина. У него или книжечка какая-то есть, он какой-то заслуженный или еще что-то, или в общем-то сила есть. А? Да, он первым. Братья, не такое первенство Бог дал мужчине. Он был первым где, братья? Вот в чем первый. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И потом сказано, что привел к человеку всех животных, мы читали уже, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. Братья, вот в чем первый. Первый в том, чтобы иметь общение с Богом. Человек имел первый, мужчина первый имел общение с Богом. Мужчина первый должен был знать, что можно, а что нельзя. Мужчина первый был Богом помещен в Едемский сад для того, чтобы что делать? Возделывать и охранять его. Он был первым поставлен для того, чтобы дать имена всем зверям. Он первый для того, чтобы трудиться. Вот в чем первенство мужчины. В этом он первый. Итак, братья, Едемский сад для мужчины, для первого человека, для Адама, это была школа. Школа мужества, школа, где он учился трудиться, школа, где он давал имена, познавал окружающее, так? И главное, школа общения с Богом. В этом мужчина должен быть первым. А теперь, братья, а ну поднимите руку, чтобы так немножко, хотя бы мы знали, кто еще не вступил в брак? Ну, где-то половина, да, наверное. Все, братья, опустите руку. Братья, вот для наших сыновей, у меня вот сейчас тоже растут 4 сына, я сейчас начинаю задумываться об этом. Вот правильный путь к браку. Юноша, прежде чем вступить в брак, должен сначала заключить завет с Богом. Он должен знать, что ему, что можно человеку, а что нельзя. Мужчина помещен в сад Эдемском, чтобы научиться мужеству. Он должен быть мужественным. Мы вот как, когда беседовали с сестрами, я задал вопрос, вот сестры, давайте представим себе картину, если бы первый был не Адам, а первая Ева, так? Ну почему не женщина первая? А у женщины Бог дал больше чувств, так же ведь? Нежности больше, женственности. И вот представьте себе сад, наполненный зверями, и там Ева в этом саду, женщина. И никого нет больше. И ей надо будет давать имена зверям. Вот идет она навстречу ей носорог. И реакция какая? Она будет думать, как бы ему имя дать, или что она будет думать? Она убежит от него, а тут верблюд, а там слон, там крокодил. Запрячется где-то под какое-то дерево, замрет там, а тут мышка пробежала. Ее реакция какая, а? Хорошо быть женщиной первой или плохо? Плохо. Братья, для мужчины это тоже не совсем приятно. Я вот помню, когда мне было вот это вот 10, 11, 12, 13 лет, мы жили тогда в одном в деревне, и на собрание ездили за 70 километров. И надо было, там еще дизель тогда вот ходил, надо было пройти пешком по лесу 7 километров. И вот обычно собрание, бывало, что один, бывало, что вместе с братом, 7 километров идешь сам. Не совсем приятно это. И страшно бывало. Но мужчина должен научиться мужеству. Мужественным. От этого и слова муж, от этого и слова мужчина. Вот, братья, чтобы Бог усматривал, когда создал мужчину. Мужество, женщину, женственность. В чем же мы должны быть мужественными, братья? Переносить одиночество, которое вот пережил Адам в Эдемском саду. Быть мужественными, братья, когда встречаем внешние опасности. Вот посмотрите, вот сколько вот Адаму надо было для того мужества, для того, чтобы дать имена всем зверям. Ему надо было преодолеть вот определенные. Тогда еще не было вот агрессивности у животных. Все равно, братья, ему надо было быть в этих вопросах сдержанным, мужественным. Мужчина должен научиться владеть своими эмоциями, своими чувствами. Владеющий собой лучше завоевателя города. Я скажу, вот, братья, вот забегая наперед, если мужчина, если юноша не научился мужеству, если он не научился сдерживать свои чувства, свои порывы, братья, это трагедия для семьи. Когда муж не может сдерживаться, что-то не увидел не так у детей,
Что тогда крик, брань, злоба? Он наказывает их беспричинно. Его взаимоотношения с женой. Он не прошел эту школу. Школу, которую Бог усмотрел для каждого человека, прежде чем вступить в брак. Он должен быть мужественным. Мужчина должен быть трудолюбивым. Поместил там человека. Зачем? Кушать только? Ведь Бог создал всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Нет. 15 стих. Чтобы возделывать его и хранить его. Возделывать и хранить сад. Вообще, братья, когда даже после грехопадения Бог определил для мужчины в поте лица твоего, что будешь делать, а? В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят. И сказано так. Терни и волси произрастит она тебе, земля, и будешь питаться полевой травою в поте лица твоего, будешь есть хлеб твой. Что это такое, братья? Это труд. Это тяжелый труд. Я, правда, слышал такое интересное толкование, когда мы... Я был в гостях у одного брата, и вот мы сидели, пили чай, и он так вытирает пот, говорит, да, так Бог и заповедовал нам. В поте лица есть хлеб. Нет, не такой пот. Тяжелый труд. Братья, самое такое для мужчины опасное – это безделье, это лень. Нам, братья, не дано середины так, чтобы мы могли бы и что-то зарабатывать, и не уставать. Бог определил, в поте лица есть хлеб. Бог определил скорбь, труд. Трудиться до полного усталости. Братья, кто ищет себе такие профессии, или кто сегодня, вот некоторые уезжают в Америку. Я не в отношении, братья, переезда вообще. Ну, уезжают хорошо. Но вот что, говорят так, проживем на пособие. Лишь бы не работать. Братья, мужчина чувствует себя тогда действительно, ну, мужчиной. Тогда он чувствует, что, как написано вот о жене в 31 главе притч, и занятие приятно для нее, когда он, братья, сделает работу, когда он работает, когда он трудится до изнеможения. Тогда он ощутит вот действительно, ну, счастье быть человеком, счастье быть мужчиной, когда он трудится, когда он работает. Если даже у кого легкая работа, братья, ну, кто там работает операторами в котельных или еще где-то, братья, значит, все равно надо искать возможности поработать физически, или для кого-то вот посетить. Если занят духовной работой, работает до усталости, до изнеможения. Апостол Павел говорит, как он работал, а? В изнурении постоянно, в изнурении. Если ты занят, работаешь физически, работай до усталости. Вот потом только и пища вкусная для мужчины, тогда он только и покушает. Вот почему сыновья недовольны или мужья бывают недовольны пищей, а? Потому что он отдохнул хорошо, потому что начинает тогда перебирать пищу, ему хочется что-то такого детского или женского, сладенького, вкусненького. Когда поработает хорошо мужчина, тогда он покушает все, что ему дают, покушает и скажет спасибо. Когда он не работает, мужчина-бездельник, или без дела, который, у которого много свободного времени, он знаете, чем занимается? Он в кухне заглядывает по кастрюлям. И начинает говорить жене, и то не так, и то. Почему он это делает? Он не занимается своим делом. Его задача добывать пропитание. Его задача трудиться. Я, братья, хочу такое пожелание сделать. Обратите внимание, братья, что делается у нас во дворе, что делается в сарае, что делается за домом. Братья, вот где лицо мужчины. Один брат так говорил, что если хочешь знать, на своем месте муж или нет в этом доме, зайди, говорит, в туалет и посмотри состояние туалета. Это его дело. Когда мы говорим о семейной жизни, братья, то я скажу так тоже. Муж должен элементарно для жены сделать. У нее должна быть горячая и холодная вода. Канализацию сделать, чтобы она не выносила воду ведрами. Или же, значит, так построй свой распорядок дня, чтобы ты носил. Сюда заносил и туда. Недельку вот так поноси и скажет, да нет, я лучше что-то придумаю. Самое простейшее, пробью в стене вот такую дырку, трубу проведу и пусть она куда-то стекает. Но носить больше не буду. А как жене это? Это мы должны, братья, сегодня прививать мальчикам, сыновьям нашим, детям, подросткам. Вот когда мы в детском лагере были, вот уже сколько, вот третий год, братья, каждый раз мы проводим с мальчиками беседу на эту тему. Бог усмотрел от самого начала, чтобы мужчина любил труд, чтобы он трудился, чтобы он не был бездельником. И когда у юношей очень много свободного времени, братья, мы где-то упускаем воспитание. Мы вот рассматривали на просветительской конференции один вопрос. Как прожить дальше? Зарплаты не выдают. Как, братья? Я был в одной семье, 10 детей. И вот мне брат говорит, от 16 лет и ниже, дети. Мне брат говорит, дети уже больше 2 месяцев не пили чай с сахаром. Они не знают, что такое сладкий чай. Братья, чья это вина? А? Это наша вина, отцов, мужей. Иметь столько детей и не пить чай с сахаром. Кого обвинять? Мы забыли, братья, 2 главу книги «Бытие». Мы забыли, что Бог от начала поместил тебя в сад, чтобы ты там трудился, чтобы ты научился добывать пропитание. И вот для наших детей, для наших сыновей, для мальчиков, семья – это сад Эдемский. Не под кустиком где-то лежать, вот так вот наслаждаться всем творением, а работать, трудиться. У нас в нашей вот городе тоже сколько вот так семей, где дети, первоклассники, 2-й класс, 3-й класс, на поле, рядочек и сапают буряки, сахарную свеклу, а к осени им выдают по несколько мешков сахара. Я скажу, друзья, вот знаю одну семью, 5 детей. Он постоянно на служении, редко бывает дома. И вот так она пошла с ними 1, 2, 3. И они не досыпали, а им в 2 раза больше заплатили. Но видя, вот как агроном говорит, я не могу, говорит, не отметить труд этих детей. И другие семьи тоже. И заработали на всю зиму. Не просто так, чтобы по ложечке сахара, а чтобы пить чай всегда сладкий и даже очень сладкий. И заработали еще муки по мешку. Вот, братья, если мы с вами понимаем Божий план в сотворении, а в Божьем плане мы должны работать, братья, мы должны трудиться. Приехал домой после служения, ты должен знать, что ты должен что-то сделать. Ты должен что-то сделать в доме, ты должен навести порядок вместе с сыновьями. Ты должен трудиться, и сыновья, смотря на тебя, тоже должны трудиться. Обязанность мужчины работать, физически работать, и работать до усталости. Братья, ну такие даже простейшие вопросы. Кто выносит мусор на ведро? Кто выносит ведро, там, если вот воду надо вылить? Или кто заносит ведро с водой? Если это делает жена, если это делает мама, братья, это нарушение Божьего плана о нашей жизни. Это должен делать отец и сыновья. И отец должен научить сыновей это делать. Обязательно. Вообще, братья, вот когда мы, это уже к воспитанию детей будет относиться, когда есть дома дети, и если муж позволяет, чтобы жена подметала пол, мыла полы, мыла посуду, братья, это уже неправильное воспитание детей. Это должны быть дело дети. И вот за этим должен следить муж. И он должен остановить. Я часто вот так вот говорю, подожди, Надя, оставь. Ребятам говорю, они, папа, все, мы уже знаем. Я говорю, чтобы я больше не видел, что мама берется за веник, что мама берется за швабру, и что мама начинает мыть посуду. Это, ребята, ваша обязанность. Ей и так хватает. Она и так много работает. Братья, начинаются вот в семье какие-то, ну, такие недопонимания, конфликты. Я скажу, братья, что мы будем неправы, и мы не будем иметь авторитет в семье, если жена больше работает, чем муж. Если она к вечеру крайней усталости, а муж в силе такой, вот тут уже начинаются и другие проблемы. Нет, братья, если жена в крайней усталости, и муж должен быть в крайней усталости, даже больше уставать. Он должен много работать, много трудиться. Конечно же, его сфера вот труда – это не только дом. Особенно вот для нас, братьев, проповедников, служителей. Это еще и посещение семей. И вот при посещении семей, братья, хорошо, когда мы, ну, не стыдимся трудиться. Я помню, поехал брат на преломление. И приехал он через 4 дня только. Жена его уже начала беспокоиться, где он, что, созванивается. А он поехал на преломление туда, обслуживает села. А там вдовы, а огороды не копанные, за лопату и начал копать. Вот, братья, это правильное служение. Я, братья, опять хочу сказать, что если жена вскапывает огород, и у мужа не находится на это время, братья, будут у нас проблемы в семьях. Это наша работа. Это наш труд. И нужно найти время, братья. Нужно меньше жалеть себя, больше трудиться физически, больше работать. И когда, если кто дает силы, братья, для труда на ниве Божьей, и приходит домой в крайней усталости, братья, жена возьмет часть всей работы домашней. Она не будет роптать. Она видит, что ты для Бога даешь силы. Она будет рада тебя замести дома. Ей трудно будет. Но когда она видит, что ты отдаешь все свои силы для Господа, она благословит тебя на этот труд. И тогда, когда ей придется там и ведро вынести, и огород скопать, и все, братья, это будет, ну, труд в пользу, благословение всем. Но когда жена видит, что она все делает, а мы вот так вот с прохладцей, и там, это уже, братья, начало конфликтов, проблем, недоверия, нерасположения в семье. Опять вот пришлось мне быть в одной семье, тоже 11 детей, холода наступают. Говорю, осмотрю, стены сырые, углы сырые. А чем вы топите? Говорят, ни дров, ни угля. Братья, нормально это положение, скажите? И иметь сыновей, 6 сыновей иметь. Я говорю, да рядом посадка вон. Сколько там бабушек с ножовкой ходит, отпиливает и несет бедная. А что, нельзя с сыновьями пойти и заготовить дров? Да это наша прямая обязанность, братья, это сделать. Это не обязанность жен, это наша обязанность. И мы должны думать, вот почему это школа, братья. Почему мы говорим, что от преждевременной дружбы, это ненормальное положение, что юноша должен пройти эту школу, он должен знать, что его ожидает в семье. Он должен семью обеспечить теплом, пропитанием. Ну а дальше вот мы будем касаться о духовных его обязанностях. А сначала вот это, об этих обязанностях. Вторая глава говорит, что он должен возделывать, обрабатывать, добывать пропитание и потом давать жене. Кто поменялся принципом жизни, кого кормит жена, кто находится на содержании жены, она и тепло в дом, она накормит. Накормит так, как Ева накормила Адама. Она дала ему, он ел. И вот трагедия наступила. Муж должен давать. Братья, книга Даниила, мы, кажется, уже упоминали это местописание, что сделает Антихрист? Он отменит законы и праздники. И вот закон, Богом установленный от начала, что муж добытчик пропитания, что благоразумная жена устрояет дом. Она дом устрояет. А он все, что в доме должно быть. Он должен трудиться, он должен зарабатывать. А сейчас что? Жены содержат, жены зарабатывают. На зарплату жены живут, на пособия для детей. Вот я опять говорю, в Америку поуезжали, чтобы жить за счет жены. Хорошо мужу, он не работает, у него здоровье, у него силы, а жена детей рождает. И детские пособия, они такие большие, хорошие, хорошо так живут за счет детских пособий. За счет того, что жена вынашивает ребенка, терпит муки рождения и получает детские. Все. Так хорошо живется. А чего хорошего? А разве Бог так установил? Не за счет жены жить. Авраам пожил немножко за счет жены. И до чего он дожился? Ходят они в Египет, он говорит, скажи, что ты мне сестра, дабы ради тебя мне было хорошо. Хорошо ему было, братья. Он чуть не потерял все там, и жену, и братья вот там, он знаете, что потерял? Ведь какая она была у него замечательная жена. Он сказал, Сара, Бог мне сказал, чтобы мы вышли из этой земли, Бог мне сказал, чтобы вышли из родства и пошли скитаться. И она пошла с ним, не прикословя. А здесь, братья, она стала командовать им. Войди к служанке, выгони мне ее, в обиде моей ты виноват. Почему она такая стала? Да потому, что Адам стал за счет жены жить. То есть Авраам за счет жены стал жить. И что? Она стала командовать. Если кто хочет жить за счет жены в Америке или еще где-то, за счет детских пособий или еще каких-то, это приведет к большим потерям, братья, в семейной жизни. К очень большим потерям. Взрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятно на вид и хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая, дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Братья, скажите, вот что здесь неправильно сказала жена? Я читаю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Что она прибавила, братья? Не прикасайтесь. Еще. Не ешьте. Она к каждому слову по одной буковке прибавила. Бог не говорил не ешьте, а Бог как говорил? Не ешь. Бог запретил жене вкушать или не вкушать, а? Нет. А кому? Ему запретил. Ему не надо было. Здесь принцип жизни такой, что она не должна была где-то что-то плоды срывать, где-то что-то искать. Она должна есть то, что даст ей Адам. Вот что она должна есть, братья. Что здесь произошло? Почему? Конечно же, братья, ну, не знаю, может быть, мы коснемся вот отличия, второе отличие, которое мы находим между мужчиной и женщиной. Отличие в том, что она говорит больше, чем он. Ну, подобственно, так где-то так, женщина в сутки произносит более 50 тысяч слов. Мужчина около 24 тысяч слов. Вы посмотрите, здесь жена переговорила сатану в два раза больше. Он ей сказал 12 слов, она ему в ответ 26 слов. Такая вот речевая активность женщины. Для чего это? Ну а кто больше с детьми проводит время, а, братья? Кто больше молится? Вот для чего даны эти слова. Вот что, братья, вложено здесь. Что он даст, то она будет есть. Мы теперь, братья, опять сейчас вот давайте немножко посмотрим на наши обязанности в плане вот, ну, физической работы, физической пищи. Прежде чем, вот кто еще не женился, братья, прежде чем жениться, подумайте, что вы предложите жене. Имеете ли вы профессию? Что вы умеете делать? Или за счет ее проживете? За счет родителей ее и своих? Мы уже рассматривали принцип оставить человек отца и мать. Ты должен уметь жить самостоятельной жизнью. Мне, братья, как-то вот так вот, ну, пришлось в 14 лет. В июне месяца уехать из дома уже, оставить дом, искать, где дальше учиться, где дальше жить. Я помню вот так вот, рубашка и брюки, все. Приехал я в город Кадьевка Луганской области. Расспросил, где молитвенный дом. Нашел собрание, после собрания подошел к одной бабушке, попросился к ней на квартиру, и началась моя самостоятельная жизнь. Начал я зарабатывать тем, что ящики сбивал, а вечерами учиться, и все. А потом и самому пришло все вопросы, принял крещение тоже, поступил на завод, и до самых 26 лет, пока я не женился, я жил по квартирам. Я скажу, братья, не жалею за эту школу. Хотя она была очень тяжелая, очень трудная. Если я сейчас вот смотрю, вот был у нас день рождения, когда сыну, он говорит, папа, расскажи, что с тобой было в 12 лет. Я говорю, сынок, в 12 лет я покаялся. На общение. Как я добирался на это общение? Две недели мы с братом собирали бутылки, сдавали, чтобы скопить на билет. В Краснодоне было общение. Нам хватило только в одну сторону. Я помню, что мы ехали с братом, с Харцизска, он сейчас благовестник. Мы ехали всю ночь на товарняке, на площадке. Вот так вот добирались мы на общение. Я говорю: сынок, а ты был уже на общении молодежном? Да. Как туда добирались? На церковном автобусе. Братья, сейчас, хотя трудное время, но если мы детей не научим трудиться, если мы, братья, посмотрите, вот что делается. Подростки, 18 лет, у него уже машина. Не стоит это делать. Пусть трудятся. Хотят они велосипед? Пусть будет велосипед. Пусть заработает его. Послать его на поле. На прополку послать, братья. И пусть он просыпает буряки. Или же, я опять вот привожу пример, вот в эту семью захожу, ну я говорю, зашел в сарай, посмотрел у них, ну ногу сломать можно, в погреб. Я говорю: как вы будете зимовать, если бочки пустые, если полки пустые? Кто виноват, братья? Иметь столько детей, теплицу, где помидоры не вырастить? Там дети, он говорит, я не успеваю, а жена вот больная, вот все только недавно родила. А дети зачем есть? Зачем Бог дал детей? Они там должны проводить время, в огороде. Они должны вырастить помидоры. И вот, пожалуйста, конечно, братья, детям не надо отказывать. Если хотят они велосипед, или вот хотят они, ну вот у меня баскетбольное кольцо, и вот покидать мячик, пожалуйста, но пусть заработает этот мячик. Пусть заработает. И тогда они будут ценить, дорожить этим мячиком. Братья, и они пройдут эту школу, которую Бог показал нам во второй главе книги «Бытие». Они научатся возделывать, они научатся обрабатывать, они научатся хранить. Хранить сад, братья, хранить. Вот если дерево ты посадил своими руками, ты будешь хранить его. Если ты что-то сделал своими руками, ты будешь хранить. Посмотрите, почему вот так вот игрушки где-то вот валяются, где-то забросили. Почему не хранят дети, а, друзья? Потому что они не заработали их. У меня магнитофон, сын. Так вот, кассеты, смотрю, вот берегут они, все. Почему? Потому что заработали они. Я говорю: хорошо, мы хотим магнитофон. Хорошо, дети, будет магнитофон. Вот, пожалуйста, зарабатывайте. Сегодня склонность у детей, братья, к другим заработкам. Я скажу так. У нас друзья принесли нам, как раз там день рождения должен быть, и вот эти вот, знаете, вафельные торты. Смотрю, мой Женя уже где-то нету. А он взял стакан и выбил, сделал маленькие такие вот кружочки эти вафельные, чем-то намазал, вынес скамейку, это еще он в школу не ходил, и уже продает. Еще рублевая была зона, и уже пошел. Я говорю: сынок, таким образом зарабатывать ты не будешь, торговлей заниматься не будешь. Вот по-другому зарабатывай, пожалуйста. Мне что понравилось, во многих семьях вот в Германии, я сколько вот так вот беседовал, брат говорит, что его заработка достаточно, говорит, хорошо жить. Но они еще стараются что-то сделать доброе сюда. Но детям мы покупаем только то, что они заработали своими руками. Дети магазин там убирают рядом, вот, ходят подметать, все, договорились, в какие часы. Потом на домную работу берут, специально комната, и там кто выключатель собирает, заработал, вот мопед, папа, хочу мопед, пожалуйста, зарабатывай. И вот он зарабатывает. После школы свободное время работает, зарабатывает на мопед. Тот велосипед хочет купить, какую-то игру, любую игру. Я говорю, у нас, говорит, заведен порядок. Что хочет ребенок, если это полезно, отказывать не надо. Хочет он игру, пожалуйста, вот теннисный стол. Папа, хорошо, дети, зарабатывайте. И вот зарабатывают они. Заработали, купили, вот тогда будет хранить. Почему сказано храниться? Ты его возделывай, ты его и будешь хранить. Не будешь возделывать его, тебе все равно. Возделывай огород и будешь хранить его тогда, чтобы там ни куры, ничего никто не потоптал. Будешь хранить, не будешь возделывать, тебе все равно, кто там топчется и что там будет делать. Братья, я не знаю, понятно эта тема, непонятно, или приятно слушать, или неприятно слушать, но время, мы говорим, трудное, а я скажу, время лентяев, время бездельников, время тех, кто не хочет работать, а хочет хорошо кушать, одеваться и все иметь. Время, когда юнцы такие, вот по 18 лет, я вот смотрю, что из обеспеченных семей, как рано они превозносятся, как рано свысока смотрят, как рано грубят. У них все есть. У него, у папы машина есть, он уже ездит на машине. Он уже позволяет тебе грубить. На «ты» говорит тебе. Почему? Он из обеспеченной семьи. Пусть трудится больше. Пусть работает больше. Если даже из обеспеченной семьи, он должен иметь свой участок труда, работы, но... Сейчас перерыв уже, братья, еще не забудем одно. Сейчас уже это перенесем на другой час. Благочестие. Трудиться не только для себя, не только для своих детей. Братья, сироты, вдовы. Вот, братья, чем обеспечивает себя юноша для того, чтобы потом... В семейной жизни, в семье Бог дал тоже милость, где жить, что пропитание. Братья, это сирота и вдова. Открывается во второй главе книги Бытие о том, как была создана жена. Читаем из 21 стиха. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и, когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Я опять, братья, слышал такие интересные мысли, что доля мужчины нелегкая. Ему приходится много спать и во сне получать. Заснул Адам, жена. Спит апостол Павел, откровение македонянин. Спит Иосиф, будет его во сне ангел, вставай, иди в Египет, младенец в опасности. И один брат говорит, вот такая наша доля, спать приходится много, чтобы что-то иметь. Не знаю, братья, думают, что вопрос сна и отдыха в семье у нас. Братья, мы не должны больше спать, больше отдыхать, чем отдыхает наша жена. Не должны больше. Сколько вот так приходится видеть картину? Уже вся семья встала, муж еще отдыхает. Ему надо отдохнуть. Он должен проснуться, но на столе уже завтрак должен. Уже все согрето, уже приготовлено все. Кто живет по такому принципу, братья? Во-первых, сам не будет иметь вот благословения, радости. Радость в том, чтобы отдавать. И не будет, братья, неправильно воспитывает детей. И вот каждое поколение все хуже и хуже, все сложнее и сложнее жизнь. Почему? Это неправильное воспитание. Нам Бог усмотрел, братья, от самого начала труд. И семья строится на принципах. Жена – это не просто та, которая вышла за нас замуж. Женой станет не тогда, когда бракосочетали, или даже уже когда дети будут. Братья, жена взята от мужа. Если мы отдали что-то, вот тогда она будет называться женою. Посмотрите, она будет называться женою, ибо взята от мужа. А если она взята не от мужа, от родителей, еще берется от родителей, тогда она не будет называться женой. Вот того сочетания, которое Бог усмотрел для счастливой жизни, не получится в семье. Это как читал я заметку, когда молодые посетили ее родителей, и вот он говорит ей: когда ты научишься так готовить вкусно, как твоя мама? Она говорит: тогда, когда ты будешь зарабатывать столько, сколько мой папа. Братья, вот когда вступает в брак молодой человек, в основном какие мысли? Она понравилась. Характер, духовная. Ну, красивая, умеет все делать. То есть мне будет хорошо с ней жить, да? Ради нее и мне хорошо будет. Братья, не исключены такие чувства, не исключены такие мысли. Но преобладать должно вот что, братья, подумайте, а что я принесу для нее? Что она возьмет от меня? Что? Что я ей дам? Если эти мысли не занимают молодого человека, если у него нет сознания, что у него есть что дать, она не будет называться женой. Вот она, когда будет называться женой, она взята от мужа. Жена создана особым путем. Она, Адам говорит: вот кость моя. Почему он так сказал? Ну, несколько есть вот так вот определений. Конечно, одно из определений, братья, это то, что мы должны понимать, что кость – это каркас тела. Это то, на чем все держится. Братья, в семейной жизни все держится, содержит дом. Вот мы читали в книге Притчи, 14 глава, что благоразумная жена что делает? Устрояет дом. Жена, мать, на ней все держится. Может, позже мы коснемся этих мыслей. Это одно. А второе, братья, почему он сказал: вот кость моя? Потому что взято было от него. Бог может создать семью, если возьмет что-то от нас. Братья, а если мы только требуем, ты должна то, ты должна то, ты должна... Братья, не она должна. Она должна взять от меня и вот на этом устроить. Прежде чем иметь жену, Адам отдал. Взято было от него, навел Бог крепкий сон. Братья, не знаю, я не хочу толковать что-то сверхнаписанного, но скажу, не случайно навел крепкий сон. В мужском естестве больше таится того, чтобы сказать: и це мое, и це мені. Брать, но не отдавать. И только под наркозом отдаст что-нибудь. И вот здесь вот навел крепкий сон, можно было взять от него что-то. Трудно мужчине отдавать. Он все строит свои отношения так, чтобы брать. У женщины больше вложено отдавать. Мужчина расположен больше брать. А Бог говорит, ты отдай сначала. Ты отдай, ты пожертвуй. И потом будешь иметь. Когда, братья, вот кто из уже семейный или кто будет вступать в брак, вот, братья, давайте так подумаем мы. Вот сейчас вот мы приедем после библейских курсов домой. Братья, что мы готовы отдать? Что мы дадим? Я скажу, братья, что вы отдадите. Снимите рубашку, скажите, вот, пожалуйста, постирай. Постирай белье, погладь брюки мне, отдаешь брюки, гладь. Ну, отдашь зарплату. Зачем? Чтобы приготовила пищу. Нет, не это отдать, братья, не это. Вот все то, что мы получили здесь, братья доброго, отдайте. В первую очередь жене отдайте. В первую очередь своим домашним отдайте. Отдай ей. Оно все вернется к тебе. Когда мы с вами рассматривали немножко вторую главу Луки, то мы говорили, что жена устраивает авторитет мужу. Вот как там мудро сказано было, вот отец твой и я. Она поставила его на первое место, да? Она утверждает авторитет мужа. Братья, в обязанностях жены, мужа, мы говорили, утверждать авторитет Бога в семье. Утверждать авторитет Божьих законов, слова Его. Утверждать авторитет церкви, утверждать авторитет гражданских законов той страны, в которой мы живем, чтобы дети научились порядку. И еще, братья, привить уважение к матери. Читаю я 31 главу притч. Не забывайте, братья, это делать. Здесь о добродетельной жене. Вот если Бог даст, мы завтра будем, здесь будет беседа с сестрами. Мы будем об этой главе говорить. Вот стимул ее добродетели. 28-29 стих и 30 стих. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И 31 стих. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее ворот дела ее. Встают дети и ублажают ее. Братья, мы должны следить за тем, чтобы дети уважали мать, чтобы дети благодарили мать, чтобы каждый раз, когда покушали, наблюдать, чтобы дети сказали спасибо, чтобы дети помогали маме. Я уже эти мысли говорил, братья, вот когда мы в доме, вот заходим в дом, если мама чистит картофель, готовит там суп или что-то, или борщ, братья, если дети есть, те, которые не заняты чем-то, следите за тем, чтобы этого не было. Сразу же пошлите сына или дочь, скажи, иди помоги маме. И братья, если видите непорядок в комнатах, непорядок на столе, не требуйте это от жены. Ей так много достается. Братья, обратите внимание на детей и скажите, дети, помогите маме. говорить это с уважением к матери. Надо привить уважение детей, чтобы они уважали мать. Муж хвалит ее. Братья, уважение к матери прививается из отношения мужа к жене. Когда он похвалит, когда он скажет, как хорошо у нас в доме, как уютно, какой порядок, как вкусно все приготовлено, надо это делать. Я, братья, уже говорил вот за цветы хотя бы. Помню тоже такую, помните, газета «Труд» была, там последняя колонка, там иногда такие вот заметки были. И там такая картина, значит, бабушка продает цветы, и идут молодые люди, значит, и она говорит, молодой человек, купите цветы своей даме. Он оборачивается, говорит, какая это дама, это моя жена, говорит. Братья, и мне вот когда приходится на бракосочетании говорить при сочетании, вы обратили внимание, что невеста всегда держит букет роз, букет цветов. Пусть это будет не последний ее букет. И пусть муж следующий букет не на могилку положит, а подарит жене в будние дни. Потому что нелегкая доля матери, нелегкая доля жены. Братья, хорошо, когда мы сейчас, вот когда уже взрослые, не забываем дарить цветы матерям своим. Братья, не оставляйте матерей. Вот в этом воспитании, когда вы приучите уважать бабушку детей своих, когда вы приучите уважать жену свою, мать, мне запомнился такой пример, братья, такой очень большой урок я получил от этого. У нас там один брат рассказывал, когда сын в 17 лет вот начал грубить, особенно отца он побаивался, матери грубить начал, перечить ей. Он говорит, останавливал, говорит, сынок, чтоб я больше не слышал. Он все продолжал. Он говорит, знаешь что, сын, если ты топчешь мать, если ты перешагнул эту грань, говорит, ты пожнешь, это твое дело. Но я больше не позволю, говорит, тебе топтать мою жену. Если она для тебя уже не мать, то для меня она жена. Я никому не разрешу так грубо разговаривать с моей женой. Братья, это очень считаю правильно. В руки ее. Ну что можно дать, брать? Я уже рассказывал за букет цветов. Помню еще, мы были на детском семинаре, и во время перерыва небольшого у меня еще была тема там в заключении, один брат, пресвитер, мой ровесник, говорит, слушай, давай немножко, мы как раз мы встретились там, немножко и поговори, и мне нужно проехать в город, кое-что приобрести. Я говорю, хорошо. Поехали, мы думаем, что он хочет приобрести. Заехали мы в магазин. И он попросил продавца собрать, и там живых цветов много, собрать букет цветов. И просит, говорит, вы так его упакуйте, чтобы он до вечера был свежим. Ну, на специальную бумагу с влагой. И говорит, мне так вот последний раз приходится быть мало дома. И хочу, говорит, приехать, вот букет цветов ей подарить. Братья, это очень важно. Это все вернется. Это тот банк, в который мы вкладываем доброе, и все вернется большой добротой. Дайте ей от плодов рук ее. Хотя бы, братья, слова благодарности. Вот сейчас вот вы здесь, а ведь там дома все проблемы.
и хозяйство у кого есть. Вот надо следить. И тепло в доме, и с детьми, все на ее плечах. Когда приедете, братья, домой, дайте ей от плодов руки. Если, братья, хотя денег мало, если вы хотя бы что-то приобретете, хоть что-то привезете жене, хотя бы доброе слово, братья, хотя бы расскажете о всем добром, чтобы здесь слышали, ей в первую очередь, пусть она послушает, пусть она порадуется. Дайте, братья, от плодов руки. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Братья, кому достала жена, боящаяся Господа? У кого жена боится Бога? Сказано еще, кого должна бояться жена, а, братья? Жена боится мужа. Что мы должны сделать, чтобы жена боялась? Ну вот молодые братья, прежде чем вступить в брак, боятся. Ну как ее запугать? Что нужно, вот, чтобы все-таки ты пришел, и она тебя боялась? Бога боятся, написано, мужа боится. Мужа боится. А? Ну муж бояться должен Бога, но жена-то мужа должна бояться. Я, братья, опять еще раз приведу этот пример. Я это в своей жизни тоже уже испытал не раз. Боялась ли Сара Авраама или не боялась? Не всегда боялась она. Иногда, вот как я уже говорил, она им командовала как мальчишкой. Войди, выгони, и потом ты виноват, говорит, в обиде моей. Что это боится мужа? А почему она не боялась его? Правильно, братья говорят, потому что он перестал бояться Бога. Братья, все это зависит от нас. Много значит воспитание, которое жена получила в родительском доме. Но, братья, раз она пришла в наш дом, Господь не говорит, что вот, ну, если она там боялась Бога, значит, это хорошо. Вот тут она должна бояться Бога. Как она будет бояться Бога? Здесь должно быть присутствие Божие. Если Авраам друг Божий, жена будет бояться. Она не спрашивает, куда ты взял сына нашего. Ей не сказано было, что Исаак должен принести в жертву. Она только видит. Если отрок догадался, то мать не обманешь. Материнское сердце не обманешь. Она видит, что Авраам берет сына, берет связку дров, берет нож и не берет жертвенного агнца. Конечно, как жена, она чувствует его переживания, она смотрит, почему-то он уныл, угрюмый, почему-то он задумчивый, Авраам. И она не говорит, не будет этого, она не может его останавливать. Она боится мужа. Почему, братья? Потому что он боится Бога, потому что здесь Бог. Я рассказывала сестра, одна, она такая способная, вот, знающая себе цену, а он из простых таких братьев, скромных очень. Она говорит, я его всерьез не принимала, ну, как главу семьи, как священника, как-то и не думала даже об этом. Но, говорит, я, когда мы пожили, вот уже после поженились, пожили некоторое время в совместной жизни, я, говорит, поняла, что значит жена боится мужа. Просыпаюсь ночью, его нет рядом. Нет, нет, где он? Выхожу, а он стоит на коленях и молится Богу. И долго-долго молится, говорит. И так, говорит, почти каждую ночь. Днем, говорит, смотрю, нет его, где он? А он молится Богу. Я его, говорит, стала бояться, потому что с ним Бог, потому что он боится Бога. Вот, братья, ведь это опять к этому надо готовиться сейчас. Юноши бывают настолько легкомысленны. И вот в кругу молодежи шутки, смех, братья, не будет она бояться. Если вот мы научили детей наших бояться Бога. Эдемский сад, опять вспомним. Здесь Адам проходил школу общения с Богом. Бог беседовал с ним. Бог говорил ему, Бог поручал ему. Он прошел эту школу. И прежде чем вступить в брак, братья, кто вступает в брак, еще ни разу не прочитал Библию, не сможете содержать семью. Жена не будет бояться Бога. Она будет миловидна, а это все обманчиво. Может быть, думать будет о красоте, об украшениях, это все суетно. Вы будете работать на жену. Что такое красота суетна, а, братья? Она требует много суеты. Жене захочется хорошо одеваться. А значит, братья, на ее наряды пройдет вся ваша жизнь. Будете работать. Будете в Германию ездить, будете еще куда-то, на шабашках будете, потому что красота суетна. А жене захочется красиво одеться, красивую мебель иметь, все, что было красиво, на суету будете работать. Вот на эту красоту суетную. И миловидность обманчивую. А жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. А для того, чтобы жена была боящаяся Господа, братья, это мы должны быть в страхе Божьем. Мы должны любить дело Божье. Это вот сейчас еще до брака, или уже сейчас в браке, братья. Что хорошо в Священном Писании? Священное Писание никогда, братья, не ставит такого тупика. Раз ты женился, вот легкомысленно, тебе тупик. Братья, есть выход из положения. Начни сейчас. Труднее уже исправлять. Начни сейчас. В страхе Божьем проводи время. С Богом имей общение. Братья, никогда Бог не говорит, что муж должен жену ставить на свое место, если она стоит не на своем месте. Где? Найдите мне пример. А? Вот привожу пример. Опять Сару. Братья, Сара не на своем месте. Она и вся трея не знает свое место. Вернее, она знала, но она утратила это. Она что? Авраам думал, что она в шатре, а она где? Она подслушивает, она все под контроль хочет взять. Она командует Авраамом. И Бог не сказал: Авраам, жену поставь на свое место. А что Бог говорит? Авраам, я Бог всемогущий. Дальше. Ходи предо мною и будь непорочен. Господи, а жена, ходи предо мною. Начни ты ходить предо мною, и она станет на свое место. Бог поставит ее на свое место. Не мы поставим, братья. Нам надо вот в семейных вопросах себя поставить на место. Непослушные дети, я сколько раз убедился, братья, мы должны воспитывать детей, но воспитание детей начнет с себя. Мы говорили, порядок Божий, плачьте о себе и о детях ваших. Когда дети непослушные, жена непослушная, я убедился, братья, прежде чем говорить с ними, надо вспомнить, где я дал повод, где я был непослушен Богу, где это непослушание, в чем оно проявилось. Может быть, это в церкви проявилось, непослушание, может, к наставникам, к служителям, к какому-то Божьему порядку. Вот с этого начни, братья, и все, и сможешь поставить их на свое место. Или они сами, Бог поставит на свое место. Я, говорит, Бог всемогущий, ты ходи предо мною и будет непорочен. В вопросе страхи Божьим, в вопросе, чтобы жена была боящейся Господа, и чтобы она боялась Бога, этот вопрос не ее надо запугивать или вот в страх приводить. Братья, самому трепетать пред Богом. Вот на кого она призвана, на трепещущего пред именем моим. Трепетать, любить Слово Божье. Если кто думает, что мужчина обладает такой силой влияния на жену, что она будет слушать мужчину? Нет, братья, нет. Есть другая сила. Апостол Павел говорит: хочу, чтобы вы знали, всякому мужу глава Христос. Вот глава. Вот тот авторитет, пред именем Господа сказано, преклонит всякое колено земных, небесных и преисподних. Только пред именем Господа. Если же имя Господа наречено над нами, братья будут в покорности. Если нет, не управимся мы ни с женой, ни с детьми. Коснемся мы еще 5 главы послания Ефесянам. Посмотрим на некоторые там примеры. Братья, ну здесь не знаю, вот как со временем, как вы еще не устали, братья? Скажите, вот кто глава в семье, муж или жена? Муж. А почему же в послании Ефесянам первое говорится о жене? А? Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Братья, это потому говорится, мы немножко только обратили на это внимание, потому что Бог наделил женщину силой природы влияния. Она оказывает большое влияние на мужа. Благородное влияние или отрицательное влияние? Ну, давайте вот посмотрим некоторые примеры. Вы помните Ирода, династию Иродов? Этот человек очень жестокий был. Если он кого-то подозревал, что кто-то посягает на его царство, даже если это не так, он убил и братьев своих, да, и мать свою убил. Убивал каждого, потерял голову. И говорит, до полуцарства отдам. Почему? Влияние. Влияние дочери Иродиады. Какое сильное влияние. Посмотрите влияние на Адама, жены, которую Бог вот создал и привел ее к человеку. Когда и Адам давал имена всем зверям, это был большой труд, братья. Я не представляю это легкой работой. Кто читал заметки Пришвина, там он иногда описывает, как вот приходилось наблюдать, иногда сутки зависнуть где-то вот, ну, в такой специальной сетке на каком-то дереве за каким-то видом птицы или за какой-то разновидностью животных, для того, чтобы определить его повадки и, ну, дать имя, потому что еще некоторые есть, ну, виды, которые новые, открывают только. И вот представьте себе Адама. Ведь не просто он лежит вот так вот и все. Пробежал кто-то, топает сильно, глаз открыл, слон. Он так не называл, братья. Ему пришлось исследовать, наблюдать за повадкой, жизнью, чтобы дать точное определение. Это не потому, что мы привыкли. Но, братья, представьте себе вот заяц, если бы слон был назван зайцем. Как точно сказано, я как-то уже говорил, братья, верблюд, что обозначает? Плюющий. Как Адам догадался, что он плюется? Я не знаю. Я скажу, как я догадался. Мы когда служили на полуострове Мангислак, с одним братом с Донецка мы вышли там, а там же вот так в пустыне Каракум заходит уже. Знаете, стоит красавец двугорбый. Ну, корабль пустыни, ну, действительно красивый, у меня есть фотография. Но что я обратил внимание, знаете, так осанка такая, так шея такая у него, и вот что... Какое презрение в его взгляде. Как он свысока так презрительно на нас смотрел. Смотрю, смотрит туда, и мы на него смотрим. Смотрю, он жует что-то, думаю, верблюд. Я скажу, я успел отбежать. Брат, нет. У него плевок где-то вот полведровой массы. Вот представьте себе. Я не знаю, почему Адам такое имя назвал. Но он так назвал его. После всей этой работы, которую проделал, совершил Адам, сказано, что для него не нашлось кого, братья? Помощника. Он нуждался в помощи, он нуждался в поддержке. Братья, как много значит не только от слова отца, как, особенно, братья, как много значит для сыновей, для детей материнское слово, когда мама похвалит. Братья, как много значит слово жены. Я вот рассказывал братьям вот так, когда многие вот трудности, вот вчера у нас особо был трудный день, выматывающий, тяжелый. А потом еще дорога такая, мы едем, и КамАЗ тяжелый, груженный, Жигуля, вот так, страшно такая авария. И вот так напряженно уже приехали мы уже ночью. И бывает не только физическая усталость, а после вот всех этих трудностей, я помню, один раз вот приехал домой, ничему не рад. И вот так сел, так тяжело на душе. И уже думаешь, Господи, скорее бы ты пришел. Подходит жена и говорит, не опускай только руки, и все. Этого достаточно. Столько много в этой поддержке, братья. Для Адама не нашлось помощника, не нашлось, кто бы поощрил его, не нашлось, кто бы похвалил его, не нашлось, кто бы сказал ему, как хорошо ты сделал, как хорошо, какое ты имя хорошее дал. Мы говорим вот при бракосочетаниях, что, я помню, одной невесте задал вопрос, ну, правда, жених шокирован был. Я ему говорю, ему задал вопрос. Я говорю, вот ты согласен уже, что с этого помоста ты не уйдешь? Вот пока не получите благословение, да. И не оставишь ее? Нет, говорит, не оставлю. А если я сейчас тебе кое-что скажу? Я говорю, а ты знаешь, что у нее есть ребенок? Знаешь, он стоит? Нет. Есть, говорю. Есть первенец. А у тебя еще нет, а у нее уже есть. Знаешь, говорит, как его звать? Как тебя звать? Вот ты ее первый ребенок. Потому что у каждой женщины есть нечто материнское. И для муж для жены, это не просто муж, но он как дитё бывает. Ему тоже достаточно слова, как ребенку, чтобы он мог почувствовать себя сильным, смелым. Она снимает усталость. И для Адама не нашлось помощника, а ему нужна была помощь. Даже, вот, ну, чтобы кто-то доброе слово сказал, чтобы она могла бы похвалить даже его. Благоразумная жена устрояет дом. Я вот рассказывал на беседе с сестрами пример. Зять у меня зарабатывает, он водитель, сутки трое работает. И зарабатывает кладкой. Он хороший каменщик. Но он никогда мастерка в руках не держал. И вот когда начались эти трудности, а там по Кременчугу, везде по Полтавской области, газификация только разрешает, если труба будет сложена из кирпича, кирпично. Асбестовые трубы там нельзя. Ну и чтобы выложить трубу, надо 3-4 часа. Хороший каменщик, он быстро, красиво это делает. Ну, а это хорошие деньги. И вот она говорит ему, Володя, говорит, попробуй. Он говорит, да я водитель, я никак, у меня не получится. Она говорит, у тебя получится. И вот он мне говорит, меня жена сделала каменщиком. Я говорю, как? Пошла, сама договорилась с родственником, он хороший каменщик. Приходит и говорит, Володя, говорит, вот, говорит, он ищет себе подсобника, а он не искал. У него хоть отбавляй подсобников. Ему нужен подсобник, а ты как раз свободен. Может, ты пойдешь и как раз что-то заработаешь. Ну, говорит, подсобником пойду. А сама попросила его, говорит, ты, ну дай им, чтобы он немножко и кладкой занимался. И вот, говорит, приходит она, мы ложим трубу, и говорит, как раз у меня кельма в руках. Я, говорит, ложу кирпич, она подходит и говорит, смотри, как у тебя хорошо получается. Следующую трубу он уже ложил сам. Только вместо 4 часов 3 дня он ее ложил. Я говорю, первую трубу 3 дня. И все время, говорит, она была рядом. Подойдет, говорит, как хорошо у тебя получается. Вот Бог усмотрел в плане своем. Братья, такое влияние, мы коснемся немножко и отрицательного влияния. И Адам нуждался в этом. Бог привел. Вы знаете, братья, уже много раз говорилось, что обозначает слово «вот». Первое слово. Это в переводе с древнееврейского на старославянский обозначает «ура». Адам, когда увидел крокодила, он не сказал «ура». И ни на одной из животных он так не сказал. Но вот когда Бог привел жену, он сказал это слово. Братья, когда, вот, особенно это старославянское слово, когда употребляли это слово? Как в трудностях для того, чтобы вдохновлять. Вот на «ура», говорят, брат. Вот когда тяжести какие-то, да, тоже вот так вот поощряли друг друга. Или когда вот, знаете, страх сковывал, и надо было идти полчаса на полчаса, то кричали это слово «ура», вот так вот вдохновляли друг друга и шли, значит, на врага. Бог усмотрел, братья, нам иметь вдохновение, чтобы вдохновляли жены, дочери вдохновляли, вдохновляли матери. Быть под этим влиянием. Какое благородное влияние? Я хочу напомнить, братья, вам Вооза. Он стал прадедушкой Давида. Благодаря кому, братья? Чему влиянию? В мессианскую линию вошли только те, кто умел жертвовать чем-то. И когда Руфь, моавитянка, вошла в дом Вооза, она сначала пришла на поле. Вооз проходил, ну, по родословной, подходил к тому, чтобы продолжить мессианскую линию, но по характеру он не проходил, братья. Ему нужно было вот это влияние Руфи. Она моавитянка, но она полюбила Бога. И посмотрите, что первое сделал для Бога Вооз, а, братья? Он колоски на поле не стал собирать. Сказал слугам, чтобы не собирали полностью. А так Бог заповедал, да? Оставлять для кого надо было? По Божьему закону. Для пришельцы, для вдовы и для сироты. Она была вдовой, и она была пришельцем. Она пришла из полей моавитских. И вот сколько благородства, братья. Ну, если так взять внешнюю сторону, это была молодая вдова, молодая женщина. Она знала все рычаги влияния на мужчину. Знала. Я скажу, вот было у нас, были на празднике жатвы, мне пришлось быть в одном селении. И там группа друзей, молодежи приехали из церкви, ну, из города. И вот одна сестра. Умение оказывать влияние чувствуется там, в одежде, в манерах, во всем. Я смотрю, что много было неверующих, и только она выходит, там мужчины все сразу. Думаю, какое влияние страшное. Вызывает самые низкие чувства. Что это такое? Я эту же сестру как-то встретил в городе. Смотрю, замужняя она. Распущенные волосы, подкрашенные губы, кольцо одела. Хотя ведь у нас не принято это в наших церквях. Говорю, а что это такое? Да вот понимаешь, ну, это чтоб мужчины не приставали. Я говорю, сними кольцо, одень косыночку, подбери волосы,
не только не приставать не будут, десятой дорогой обходить будут, сказать баптистка. Какое влияние распространяет? А Руф, посмотрите, все ее движения были рассчитаны не на то, чтобы вызвать ну, какую-то страсть, какую-то похоть у Боаза или у кого-то. Нет, это была вдова. Все ее движения были, братья, проникнуты заботой о свекрови, принести для свекрови ячменя. И вот когда посмотрел на ее собирающую колоски Боаз, говорит слугам своим, оставьте, не убирайте. Он вспомнил, он не потерял голову ради нее, он вспомнил древний закон, который Бог установил. Ну, возьмем еще вот, еще более такую ситуацию сложную, когда поле, ночь, просыпается Боаз и рядом Руф. Братья, опять, сколько там было благородства, сколько там было страха Божьего, что Боаз посмотрел на нее, и что ему захотелось, братья? Восстановить удел умерших. Поступить со своим уделом. И вот тогда, когда Бог подготовил Боаза, когда он готов был отдать свое сироте, вдове, пришельцу, когда он был готов даже удел свой уступить для умерших, тогда Бог его вводит в мессианский род, и он становится прадедушкой Давида, братья, благодаря влиянию Руфи. Мы берем, братья, влияние Авигеи, мы уже говорили, да? Какую школу она прошла в доме Навала? Какая школа? И вот благодаря ее влиянию не развязалась гражданская война в Израиле. Вообще, братья, скажу так, вот из опыта служения других братьев, из того, что мне приходится наблюдать, там, где конфликт в церкви, там, где разделение, братья, там ищите чью-то жену, ищите чью-то дочь. Там это влияние. И наоборот, братья, где устройство, там чья-то мать, там чья-то жена, там чьи-то слезы, там чье-то, там кто-то, кто добром все смягчает, добротой своей. Женщине не дана середины. Она или устраивает, или разрушает, сказано. У нее или благородное влияние, или отрицательное влияние. Что нужно с нашей стороны теперь, братья? Чтобы это было благословенное влияние. Сейчас уже перерыв. Ну что мы еще? В Священном Писании Бога называют на «ты». В молитвах то же самое. Почему между братьями мы выделяем наречие «вы»? Не может в этом быть греха. Братья, есть форма обращения, установленная не только...